Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Ивана Гончарова «Обыкновенная история». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. В прошлый раз мы говорили, что по учению Аристотеля сущность вещи можно познать, дав ей определение. Виктор Петрович, а Адам нарекал имена животным, потому что он знал их сущность?
Сложно, конечно, ответить на этот вопрос, потому что в Библии об этом ничего не сказано. Но если мы вспомним учение Аристотеля, которое утверждает, что в понятии, то есть в имени предмета, и выражается его сущность, то мы вполне можем предположить, и чаще всего именно такая трактовка и дается вот этому действию Адама, наречению животным имен. То есть, когда Адам нарекал имена животным, он, можно сказать аристотельским языком, познавал их сущность и давал им определение, выраженное в имени этого животного, в его понятии.
А имя индивидуальное или общее?
Нет, конечно же, общее. Здесь речь идет не о том, что Адам именовал своих любимых животных, как мы часто именуем своих собачек и кошечек, давая им клички. Речь не о кличках, а о именах. Что это лев, это собака, это птица и так далее. То есть имя в аристотелевском смысле слова, имя как сущность животного, сущность вещи, ее общее понятие, а не личная индивидуальная кличка животного, как можно было бы подумать.
Давайте сейчас разберем материальную причину. Как понимает ее Аристотель?
Ну, прежде всего, давайте вспомним еще раз, что кроме сущностной причины, по Аристотелю существует еще три. причины – это материальная, движущая и целевая. Материальная причина, согласно Аристотелю, была открыта прежде всего. На нее обратили внимание самые древние философы, начиная еще с Фалеса Милетского и других ранних мудрецов Древней Греции. Материальная причина – это тот материал, из которого состоит весь наш мир, из которого состоит и каждая конкретная вещь. И поэтому каждый предмет по своей сути состоит из материи и формы. Форма – это сущностная причина, а материя – это то, что сущностной причине противоположно. То есть это некоторая другая, отличающаяся от сущностной причины. И поэтому материя – это та субстанция, тот, как говорит Аристотель, субстрат, из которого состоит предмет. Как часто сам Аристотель приводит множество различных примеров, поясняющих это, и говорит, ну, скажем, материя – это как медь для статуи, глина для горшка и так далее.
То есть материя – это что-то бесформенное, а сущность – это то, что ей придает форму, то, что делает ее конкретным предметом.
Да, но главное, что мы должны опять же обратить внимание, форма – это не только конкретный предмет, это именно сущность вещи и ее общее понятие. То, что мы познаем. Вот когда я вижу, скажем, дерево, то я знаю, что это именно дерево, а не человек, не собака, не лошадь. Это и есть форма, сущность этого предмета. А то, из чего он состоит, это есть материя. Поэтому познаваема, конечно же, сущность, а материя, как то, что отличается от сущности, получается непознаваема.
А почему материя непознаваема?
Материя непознаваема, что называется, по определению. Ведь материя – это то, что отличается от сущности. А познаваема всегда только сущность. Когда я говорю, что возле дерева стоит человек, то я познал сущность дерева и сущность стоящего рядом с ним человека. Это и есть формы сущности этих вещей. Поэтому материя, как отличающаяся от сущности, должна быть непознаваема.
Но ведь материя человека и материя дерева – это разные материи?
Совершенно правильный вопрос. То есть в каком-то смысле мы можем говорить о познаваемости материи. Но это только лишь в том случае, когда мы говорим о второй материи. Да, мы говорим, что дерево состоит из древесины, статуя состоит из меди и так далее. Но эта древесина, медь, глина и другая материальная причина являются не первой материей, как говорит Аристотель, а второй.
Давайте все-таки разберемся. Вот первая материя и вторая материя. Что такое первая и что такое вторая?
Вторая материя – это тот конкретный материал, из которого состоит некоторый предмет. И в этом смысле вторая материя познаваема. В каком-то смысле. Мы знаем, что медь отличается от глины. Потому что у меди есть своя сущность. И в этом смысле вторая материя – это еще не чистая материя. Это материя, которая имеет некоторую форму. Некоторую сущность.
Как мы помним, форма для Аристотеля – это не очертание, как мы это понимаем, а это сущность вещи, то есть это то, что составляет суть ее.
Да, конечно. Если для любого человека понятно, чем медь отличается от глины, то мы тем самым и говорим, что у меди есть своя сущность, отличающаяся от сущности глины. Хотя и ни медь, ни глина еще не оформлены в какой-либо предмет, статую или что-либо подобное. Но в любом случае этот материал имеет свою сущность. И поэтому это еще не настоящая материя, не собственно материальная причина. Это можно будет понять следующим образом. Материя по Аристотелю должна быть только одна, а материалов может быть сколько угодно. И сколько угодно много их, потому что они отличаются друг от друга по своей сущности. А если мы отбросим от материи любую сущность, то останется именно чистая первая материя.
То есть материя как противоположность сущности.
Да. И в этом плане можно сказать, что первая материя как полная противоположность всякой сущности, как некоторый субстрат, то, из чего состоит любой предмет нашего мира, может быть всегда только одна. Вторая материя – это уже разнообразно. Это медь, глина, древесина, вода и прочая конкретная материальная причина предмета.
То есть, получается, вторая материя познаваема, первая же непознаваема.
Совершенно правильно. Правда, здесь нужно сделать еще одно уточнение. Первая материя непознаваема, потому что у нее нет сущности, но ее можно представить в уме, только в уме. И второй вывод. Если первая материя непознаваема, а согласно классическому уже философскому положению отождественности бытия и познания, то первая материя не существует. Ведь она непознаваема, значит, ее нет. И здесь Аристотель встает перед очень сложной проблемой. Но как же ее нет? Ведь она же должна быть. И поэтому ее бытие, можно сказать так, непознаваемо. Это сложный вопрос для Аристотеля и для Платона, мы помним, который также приходил к этому же выводу о том, что материя существует, но это почти что небытие. Ну, вот здесь действительно таинственная природа этой материальной причины, которая приоткрывается и для Платона, и для Аристотеля, и она непонятна. А как она может быть понятна, если первая материя непознаваема? То есть получается, что первая материя существует, не существуя. Она есть как бы небытие, она есть практически небытие, но каким-то образом присутствует в нашем мире. Как это объяснить? Неясно, потому что сама первая материя непознаваема.
Здесь, конечно, надо еще раз напомнить, что мы говорим о первой материи. Не о второй материи, это материал вещи, а о первой материи, у которой как раз сущности формы нету.
Да, совершенно правильно вы говорите, непознаваема только первая материя. Она одна, единственно, другой первой материи не может быть, а вторая материя, то есть вещество, из которого состоят различные предметы, конечно же, познаваема, потому что в ней есть уже какая-то сущность этого вещества.
Аристотель учит, что материя вечна. Но ведь мы с этим не можем согласиться, потому что мы знаем, что Бог творит материю. Как же она может быть вечной?
Здесь различие наших установок. Мы знаем, потому что верим Священному Писанию. Аристотель, во-первых, Священного Писания не знал, а во-вторых, он был философом, который только лишь размышляет. Материя не имеет никакой причины, которая привела бы ее в существование.
Она самодостаточна.
Она самодостаточна. А значит, она вечна. Может возникнуть только лишь то, что имеет не только материю, но и форму. У материи формы нет. Поэтому она и не может возникнуть. Она ведь фактически небытие. Небытие вечно или временно?
Оно вне времени.
Оно вне времени, и поэтому к нему нельзя говорить, что оно возникло. Поэтому по Аристотелю материальная причина, она ни от чего не зависит, как причина. Поэтому она и может быть только вечной.
Виктор Петрович, а зачем нужна материя? Как Аристотель отвечает на этот вопрос?
Ну, во-первых, это одна из важнейших причин, без которой понять многообразие нашего мира невозможно. Именно многообразие. Вот материальная причина играет в философии Аристотеля, во-первых, роль некоторого субстрата, из которого состоят предметы этого мира. Это вторая материя. А во-вторых, она играет роль, как будут говорить в средние века, принципа индивидуации. То есть возникает вопрос, скажем, человек. Сущность человека одна. Но почему тогда так много разных людей? Чем один человек отличается от другого человека? Почему? У них что, разная сущность? Нет. У всех сущность одна и та же. Сущностная причина одинакова. Отличие одного человека от другого обусловлено материей, материальной причиной. Именно материя вносит в наш мир разнообразие. Множество деревьев, камней, животных и других предметов одной и той же сущности, возможно, благодаря тому, что кроме сущности есть и материя. Материя является тем самым принципом индивидуации, той самой причиной, которая позволяет существовать множеству разных предметов, одного и того же вида, одной и той же сущности.
То есть, каждый человек отличается от другого человека своей материальной причиной.
Да, совершенно правильно. Только нельзя сказать, что у каждого человека своя материя. Материя одинакова для всех людей. Но представим себе, ведь сущность человека одна. Это есть некоторый идеал. Идеал человека вообще, идеального человека. Но кто из нас может сказать о себе, что я идеальный человек? Скорее всего, конечно же, каждый о себе скажет, что он и есть идеальный человек, но он же скажет, что все остальные – это не идеальные. Поэтому даже исходя из этой такой вот греховной нашей природы, мы понимаем, что людям далеко до идеала. И это несоответствие его сущности, и, возможно, благодаря тому, что есть материя. Вот замечательный пример мне сейчас вспомнился из фильма «Андрей Рублев». Как в последней части ищет глину для колокола мальчик, которому предстоит этот колокол отлить. Мы помним, как Тарковский показывает эти мучения. Несколько месяцев человек ищет глину, которая соответствует бы его идеалу. Но мы даже можем понять, что и он останавливается на этом материале, на этой глине, только лишь потому, что идеального, абсолютно идеального материала он никогда не найдет. Он нашел то, что более-менее соответствует его представлению. То есть материя – это всегда некоторая неидеальная противоположность сущности. А сущность, то замысел у художника, который есть, это есть тот идеал. И вот отсюда и возникает отличие одного предмета от другого. Ведь как один человек отличается от другого, как сказал бы Аристотель? Ну, один не очень высок, а другой не очень низок, один не очень красив, другой не очень упитан и так далее. Все мы как-то отличаемся друг от друга. Вот не идеальны. Нет идеально красивого, нет идеально мудрого, нет идеально порядочного человека. Материя вносит это несовершенство.
То есть это всегда более или менее лучший вариант?
Да, лучший или худший, но это всегда некоторая возможность. То есть материя показывает, что человек или там колокол, как в фильме Тарковского, может быть лучше. То есть материя показывает, что есть некоторая возможность. А форма, сущность – это действительность, идеальное воплощение данного предмета, колокола, человека, статуи.
Но, с другой стороны, ведь без материи не было бы и разнообразия.
Разнообразие и обусловлено несовершенством. Вот представьте себе, что все люди, мы берем не христианскую точку зрения, а такую четкую философскую точку зрения, все люди вдруг стали идеальными. Это будут одинаковые люди. Все абсолютно мудрые, абсолютно красивые, безупречные в своей нравственности. То есть у них фактически не будет материальной причины. Можно сказать так, ангелы во плоти. А точнее, даже сказать, ангелы без плоти, без материи. Но это такая вот логическая экстраполяция аристотелевской мысли.
То есть материя – это то, что препятствует вещи быть идеальной?
Можно сказать и так. И поэтому Аристотель называет материю возможностью. Материя – это то, что может стать лучше, может стать действительностью. Вот сущность – это действительность. И поэтому действительность – это та действительность, которая идеальна. А материя – это возможность. Вот эта пара понятий соответствует всей философии Аристотеля. Возможность и действительность. Дюнамис и энергия по-гречески. Потенция и акт по-латыни, потому что аристотельская философия будет очень популярна в средневековой Европе, и латинская терминология войдет в обиход всех философских трактатов средневековой, а в дальнейшем и современной Европы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофон Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего эфира, мы будем не столько анализировать, сколько постранично читать роман Ивана Александровича Гончарова «Обыкновенная история». Почему читать, а не анализировать, об этом я скажу немного позже. А пока предложу некоторое количество соображений по поводу его содержания. Можно было бы подумать, что сюжет этой во всех смыслах обыкновенной истории составляет столкновение романтически настроенного молодого провинциала с прагматичным столичным жителем, вообще со столичной жизнью. Но на самом деле это противостояние залегает на гораздо более глубоких уровнях, ибо здесь противопоставлены не только два образа жизни, но две религиозные идеологии – выветривающийся из сознания русского человека православием и набирающий все больший вес меркантильно-протестантским, которое все глубже проникает во все сферы некогда православной Руси, и прежде всего, конечно, на уровне человеческого сознания. Эти две, так сказать, модели и предложены на рассмотрение читателям-авторам. Одна из них представлена целенаправленной, аналитически разобранной на части, а затем сложенной в идеальном порядке, в идеальный же механизм, действующий с точностью часов и расписанной буквально по минутам жизнью Адуева дяди. Вторая – беспорядочным, с постоянными метаниями из стороны в сторону существованием Адуева племянника, у которого ум не идет наравне с сердцем, по точнейшему замечанию супруги его дяди. Это разграничение русского с европейским неоднократно фиксируется в ядовитых и афористических репликах Петра Ивановича Адуева, которые он адресует племяннику. «Это мнение ты привез с азиатской границы», — так прямо и говорит он в одном месте романа. «В Европе этому давно не верят. В другом. Ты точно 200 лет назад родился, то есть, как нетрудно подсчитать, в допетровской исконной России». В третьем, непосредственно продолжающем предыдущее, «Жить бы тебе при царе Горохе» и так далее. Наиболее же явственно, не скажу русское православное сознание, но его рецидивы выражены в наставлениях матери, которые она дает уезжающему в Петербург и пока как бы находящемуся на неком пограничье между двумя этими жизнями сыну. Это пограничное состояние, как мне кажется, Гончаров несколько раз акцентирует в тексте. Но заметим, уже в этих боголюбивых и учащих богобоязненности поучениях присутствует некая двойственность, мало сочетающаяся с, так сказать, их основным направлением. Мать признает нужным для сына и его будущей жизни и хитрость, и отступление от поста, и даже возможность сознательного предательства по отношению к любимому человеку. И тем самым в некоторой степени готовность соглашательства и даже внутреннего принятия форм плутоватой и подловатой петербургской жизни. И таким образом, начав за здравие, заканчивает во упокой. Мол, что есть, то есть, и никуда от этого не деться. Прочтем внимательно эти поучения, обратив также внимание на слова матери «чужая сторона». Итак, она села на диван и посадила его подле себя. «Ну, Саша, — сказала она, помолчав немного, — ты теперь едешь на чужую сторону». «Какая чужая сторона? Петербург. Что вы, маменька?» «Погоди, погоди, выслушай, что я хочу сказать. Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой Небесный, подкрепит тебя. А ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь. Ведь мы не хуже других. Отец был дворянин, майор. Все-таки смиряйся перед Господом Богом. Молись и в счастье, и в несчастье, а не по пословице. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной пока везет ему, и в церковь не заглянет. А как придет не умочь, и пойдет рублевые свечи ставить, да нищих отделять. Это большой грех. К слову, пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? Их не удивишь. Они пропьют, да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа. Ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно. Бог подаст. Будешь ли посещать храм Божий? Будешь ли ходить по воскресеньям к обедне? Она вздохнула. Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь, а в деревне только из угождения матери сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Мать поняла его молчание и опять вздохнула. «Ну, я тебя не неволю», — продолжала она. «Ты человек молодой. Где тебе быть так усердно к церкви Божьей, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает, или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи, у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах, и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти до церковного порога. Последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных, и земных благ. Неужели-то он, милосердный отец, презрит молитвы бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все, здоровье, жизнь, пошли слепоту, тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро». Она не договорила, слезы закапали у нее из глаз. Александр вскочил с места. «Маменька», — сказал он. «Ну, сядь, сядь», — отвечала она, наскоро утирая слезы. «Мне еще много осталось поговорить. Что бы ж я хотела сказать, и с ума вон. Вишь, нынче какая память у меня. Да, блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит». А в Великий пост, Боже, оборони. Вон, Михайло Михайлович и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя, все одно жрет, даже волос дыбом становится. Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом. Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему, и в глаза-то Бог знает, что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого. Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту. «Береги пуще всего здоровье», — продолжала она. «Береги деньги. Ох, береги на черный день. Трать с толком, от них проклятых всякое добро и всякое зло». Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня 2500 рублей в год. 2500 рублей — не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе, в чем можно. Захочется полакомиться — не скупись. Не предавайся вину. Ох, оно первый враг человека. Да еще, тут она понизила голос, берегись женщин. Знаю я их, есть такие бесстыдницы, что сами на шею вешаться будут. Как увидят это кого-то, на мужних жен не зарься, это великий грех. Не пожелай жены ближнего твоего, сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться, Боже, сохрани, не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь, ну тогда можно, только отпиши. Я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбить, старую девку или дрянь. этакого женишка всякому лестно залучить. Но коли ты сам полюбишь, да выдастся хорошая девушка, так того. Тут она еще тише заговорила. Сонюшку-то можно и в сторону. Старушка из любви к сыну готова была покривить душой. Что в самом деле Марья Карповна замечтала? Ты дочке ей не пара, деревенская девушка. На тебя и не такие польстятся. Софью? Нет, маменька, я ее никогда не забуду, сказал Александр. Ну, друг мой, успокойся. Ведь я так только. Послужи, воротись сюда. И тогда, что Бог даст, невесты не уйдут. Коли не забудешь, так и того. Ну, а она что-то хотела сказать, но не решалась. Потом наклонилась к уху его и тихо спросила. «А будешь ли помнить мать?» «Вот до чего договорились», — прервал он. «Велите скорее подавать, что там у вас есть. Яичница, что ли? Забыть вас. Как могли вы подумать? Бог накажет меня». «Перестань, Саша», — заговорила она торопливо. «Что ты это накликаешь на мою голову?» «Нет». Что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья. Женишься, молодая жена заменит тебе и мать, и все. Нет, пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю. Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления. Конец цитаты. Что интересно, немного ниже весьма сходные наставления дает Адуевскому слуге Евсею и его мать, из чего мы можем заключить, что даже в XIX веке сословная разница в мировосприятии высшего и низшего сословий была не так уж велика, если она вообще существовала. Упомянутое же в начале движение от русского к петербургскому, читай западноевропейскому, выражает уже сама композиция романа, которая открывается сценой, запечатлевающей красочность, причудливость, полнокровность русского провинциального быта. Далее, по мере следования героя к Петербургу, картинка как бы тускнеет, линяет, пока не обретает абсолютную сухость сепии во время петербургского жития и, соответственно, освоение этого города Адуевым-младшим. Окружающий мир, даваемый через восприятие героя из объемного, стереоскопического, постепенно как бы ужимается, сплющивается, становится плоскостным. В подтверждение своего наблюдения приведу два гончаровских описания. Вначале картину русского деревенского пейзажа из первой главы. Затем петербургский пейзаж, пропущенный через восприятие Адуева-младшего в одной из последующих. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, тихо плескалось в берега озера, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало, с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. «Погляди-ка», — говорила она, — «какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до 500 четверти изберем, а вон и пшеничка есть, и гречиха. Только гречиха нынче не то, что в прошлый год. Кажется, плоха будет. А лес-то, как разросся. Подумаешь, как велика премудрость Божия. Дровец своего участка мало-мало на 1000 продадим. А дичишь. И ведь это все твое, милый сынок. Я только твоя приказчица. Погляди-ка на озеро. Что за великолепие? Истины небесные. Рыба так и ходит. Одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси, кишмя кишат. И на себя, и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. А ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда. В омут, может быть, прости, Господи. Останься. Он молчал. «Да ты не слушаешь», — сказала она. «Куда это ты так пристально загляделся?» Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей велась дорога и убегала в лес. Дорога в обетованную землю, в Петербург. Конец цитаты. Прежде чем перейти к Петербургу, добавлю, что мирному и безмятежному пейзажу вполне соответствует и характере сельских жителей, в нем живущих, включая главного героя, который, далее текст Гончарова, был избалован, но не испорчен домашней жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовала только на добрые его стороны. Развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие. Но ведь самолюбие само по себе только форма, все будет зависеть от материала, который возьмешь в нее. И несколько ранее. Ему было 20 лет. Жизнь от пелен ему улыбалась. Мать лелеяла и баловала его, как балует единственное чадо. Нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя. Профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме. О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно, он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их. Слышались смешанные звуки, то голос славы, то любви. Все это приводило его в сладкий трепет. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь. Заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы. Конец цитаты. Вполне соответствует герою, влюбленная в него и любимая им самим девушка, та самая Софья, которая упоминалась Адуевой матерью. Далее текст романа. «Полная румяная девушка с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение Софьи явно говорило: „Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его. Да и как можно быть умнее мужа? Это грех. Стану прилежно заниматься хозяйством, шить, рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать“. Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Конец цитаты. Атмосфера сельской русской жизни еще не раз будет вспоминаться герою во время его первых столкновений с Петербургом и его жителями и находить свое выражение в сравнениях, происходящих в его сознании. Далее снова текст Гончарова. Он подошел к окну и увидел одни трубы до крыши, до черные, грязные кирпичные бока домов. И сравнил с тем, что видел назад, тому 2 недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу, суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча с кем бы то ни было почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна идет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову, жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. Барыни готовят парадные чепцы. Вот Матвей Матвеевич вышел из дому с толстой палкой в 6:00 вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний мацион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем не встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет. И у того в глазах написано, и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знак вопроса. они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивает прочь с дороги, как будто все враги между собою. Александр вначале с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. Не он ли, думал он, не этот ли? Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на домы, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошной массой тянутся одна за другой. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам», — думает он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор. Нет, опять начинается та же каменная ограда одиноких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять тоже. А там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома. Камень и камень, все одно да одно. Нет простора и выхода взгляду. Заперты со всех сторон. Кажется, и мысли, и чувства людские также заперты». Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно, его никто не замечает. Он потерялся здесь. Ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь, и чего не видел у себя. Конец цитаты. На этом мы пока прервемся. А упомянутому Гончаровым так называемому провинциальному эгоизму, равно как и его сравнению с эгоизмом петербургским, будет посвящена следующая передача.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Егорьев день. Вечером Егорьева дня мы сидим в мастерской. И Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк — большой книгачей. Все у него святые книги в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист-картинку, старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим. Написан на листе на белом «Конь», как по строгому канону пишется «Егорий колет змея копьем в брюхо чешуйное». Горкин потыкал пальцем в Егорьеву главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут, соблаз это. Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка. Скорняк бородку подергал, покаялся. «Прости, Михайло Панкратыч, наклепал я на староверов. Хотел приятней тебе по сердцу. Знаю, уважаешь, по старой верь кто. Это мне книжник подсунул, редкость, говорит. А что сияния святости нету, невдомек мне. Очень мне понравилось. Тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова церковной печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верит, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, а он опять не верит. Не может, говорить быть такого. Не разрешат законно потому что надругательство над святым, и заплевался. А я шепотком в себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в обою, на серу сидя коню, колет змея в пью». Понял. Нехорошо написано про святого. Горкин стал скорняка бронить, никогда с ним такого не было. Это, говорит, старокулисты тебе подсунули. Они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкин вон взорвать грозятся, — сказал Василий Васильевич, — смуту, чтобы в народе делать. А ты легко вер, а еще книгу учи. Он эти подсунул на сублаз. Святого воина Егория празднуйте, так вот тебе. Взял, да и разорвал картинку. И стало нам тут страшно. Посидели, помолчали, и будто нам что грозится, внутри так чуется. Сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. А Скорняк повздыхал сокрушенным и стал из книжки про Егория нам читать. Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змей, всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змею дочь царевну. А то, пишет, всех попалю пламем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным. И стал Златоград в великом страхе вопить и молебны о заступлении петь служить. И вот вострубили литавры трубы, подъезжая к тому Златограду, светил в юнош золотых доспехах на белом коне, и серебряно копье в деснице, и возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и вдруг слышим тонкий щемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. — Что это? — спросил шепотком. — Слушаем. Опять воет. Горкин говорит, тоже шепотком: «Никак, опять наш Бушуй?» Послушали. Бушуй оттуда, от конуры, от каретника. Будто уж это и не в первый раз. Вчера, как стемнело, повизгивал, а нынче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй на месяц не завывал. А нынче Пасха, месяца не бывает. Стал я спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему это? Они ни слова. Так вечер расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и, слышим, приказывает Гришке: «Дай Бушуйке воды, пить, что ли, просит?» А Гришка отвечает: «Да полна шайка, это он заскучал с чего это?» И так это нас расстроило, и картинка эта подсунута невесть кем. И этот щемящий вой, Скорняк простился, пошел и говорит шепотком: «Опять никак». Прислушались мы. Нехорошо, как воет. Нехорошо. Страшно было идти темными сенями. Горкин уж проводил меня.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Радоница. В утро Радоницы во вторник на Фоминой я просыпаюсь от щебета журчания. Риполов мой поет, и во всем доме щебет и свист, и щелканье, канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня усопший праздник, называет Горкин. Сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: «Христос воскресе, родимые усопшие рабы Божии! Радуйтесь, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется Радоница. Какое утро!
Окна открыты в тополе, в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце. На полу пятна зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем. Берем в горстку пучок травы, только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, и смотрим через нее на солнце. Вот он и райский свет. Такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь утром, только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцем, это от духовного тополя, щекотным холодочком. Я не могу лежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки, так все во мне играет. За тополем на дворе заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукает лошадей, мой должно быть у колодца. Громыхает по крыше кто-то, и слышен Андрюшкин голос: «Подвинчивай турманок, надай, заматывай их, хохлун!» И голос Горкина какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится: «Голубчики мои, родимые, еще чуток, еще, накрыли, отбили галочку, Вате Христос, отбили!» Неужели отбили галочку? А я и не видал радость такую, отбили галочку. Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги. Нет, так не поспею. Все на дворе кричат: «Галочку отбили, семерых накрыли!» Слышу голос отца: «Свалишь, старый хрыч, сейчас слезай, а то заворот волоку!» И Горкин залез на крышу. Такая у него слабость к голубям, себя не помнит. Осенью на Покров, в последний к зиме загон, целиковская стая, неподалеку от нас, целиков, голубятник-булушник, накрыла и завертела нашу. Тут и попалась галочка, самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать, а целиков отперся. «Вашей галочки у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. Она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась! Горкин всю зиму горевал, не иначе палевой турманишкой ихней голову ей скружил. И вот отыскалась галочка. Отбили.
О, она, галочка-то наша, иди, милок, скорей, поликуйся, — кричит Горкин, покачивая в горсти галочку.
Это чтоб поцеловал, так духовные люди говорят. Я целую галочку в головку. И Горкин тоже целует, ликует. И все веселые любуются на галочку, нахваливают пропащую душу. Отец шутит: «Да та ли еще? Наша словно потоньше была, складней». Нет, самая она, отметен кобелячок под крылышком, а вся уголек живой. Галочка глядит на нас спокойно оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее целиков, с того и потолстела. Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную спроваживает двое, она артачится, оглумная, — говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке, — советовал так цыган-мошенник. Вот лошадкой-то наградил, тумбы на улице боится, так и шарахнется. Кузнец говорит: «Не лошадь, лешман». Ковать он ее не любит, боится, не боится, а глаз у ней нехорош, темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было. Кавказку как хочет замотает, а вот темный огонь в глазу. Отец спрашивает, и не раз спрашивал: «Да что за темный огонь?» Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как смыло стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги, третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка онукивает ее и вздыхает, и лошадкам спокой не дает. Всю ту ночь стойло грызет зверь дикая, кыргыз. Горкин не дает мне близко подойти и в глаза не велит глядеть, она не любит. Кузнец потеет, хрипит: «Да стой, лешман!» Отец говорит: «Что ж Федька-цыган не заявляется, сказать ему, сотнягу скину, пускай возьмет. Купили за 300, отдаем за 200, а Федька не заявляется. Говорят, такой же кыргыз, одна порода, синей масти». Отец смеется: «Верно, что синие». И правда, шерсть на стальной отливает в синь. «Черти тоже говорят синие», — хрипит кузнец. Видать, не видал, а сказывают бывалые. Дядя Егор кричит с голдарей и утирается полотенцем. — Не к рукам! Вот и синяя! А цены нет, лошадки! Возьму за сотню, объезжу, увидишь тогда синюю! Отец молчит. Неприятно ему, пожалуй, что говорит дядя на людях не к рукам. И сам объезжу, — говорит он. Кавказка тоже дикая была с гор. Он отличный ездок, у англичанина Кинга учился ездить. Даром отдадите, Сергей Иванович, и все, барыш, — говорит кузнец, заклепывая гвозди. Злая в ей дружь. — Кыргыз! — смеется дядя Егор. — Знатоки еловые! Овечьи бы вам масти! Стальную подковали. Отец велит Гришке начистить седло и стремена серебряной кавказские. Поскачет нынче под Воронцова снимать дачу. А сейчас на кладбище, началом в шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на ворончики, а на кривой поедем мы с Горкиным не спеша.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.